В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00 в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси продолжаются студенческие акции протеста, есть задержанные. Георгий Тугуши дал свой первый брифинг в ранге министра. Бывший омбудсмен обещает прозрачность пенитенциарной системы. Как видеозаписи издевательств в грузинских тюрьмах попали в эфир? В рубрике «Гость недели» грузинский журналист из Бельгии Гея Попхадзе. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
Главных новостях: в Бенгази взята штурмом и разгромлена база радикальных исламистов. Свободная сирийская армия перенесла штаб из Турции в Сирию. Сенат США принял резолюцию о недопустимости появления ядерного оружия у Ирана. В ливийском городе Бенгази в пятницу вечером сотни протестующих взяли штурмом базу радикальной исламистской группировки «Ансар аш-Шария». По уточненным данным, ранено несколько человек. Боевики открыли огонь по штурмующим, но затем отступили. Штурм последовал за митингом протеста против действия исламистов, которые в последнее время практически оккупировали город. В манифестации участвовали около 30 тысяч жителей Бенгази. Горожане заявляют, что базы радикалов должны перейти под контроль армейских частей. 11 сентября в Бенгази вооруженная группа ворвалась в консульство США, подожгла его и убила 4 американцев, в том числе посла США в Ливии Кристофера Стивенса. Повстанческая свободная сирийская армия, ведущая вооруженную борьбу против режима президента Сирии Башара Асада, объявила о переводе своего штаба из Турции на сирийскую территорию. Заявлением о том, что штаб отныне расположен на контролируемой повстанцами территории в пределах страны, выступил командующий армией Риад Аль-Ассад. Он не уточнил, где именно теперь находится штаб повстанцев. Командование сирийской свободной армии ранее подверглось критике со стороны ряда оппозиционеров, которые обвиняли его в нахождении за пределами Сирии и плохой координации действий с мелкими повстанческими отрядами. В субботу отряды свободной сирийской армии вели бои с правительственными силами в районе границы с Иорданией, около пограничного пункта Аль-Насиб, расположенного на шоссе, которое соединяет столицы обеих стран. Сирийские повстанцы сбили истребитель, по словам очевидца независимого журналиста, попросившего агентство Рейтер не называть его фамилию. Отряды вооруженной оппозиции во время атаки на военную базу под городом Алеппо сбили пролетавший в это время военный самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. По информации сирийских активистов, правительственная авиация наносит удары по опорным пунктам оппозиции в Алеппо и в городе Ябрут под Дамаском. Сегодня же сообщается о том, что Багдад запретил северокорейскому самолету использовать воздушное пространство Ирака для пролета в Сирию. Иракские власти подозревают, что на борту было оружие. Пхеньян, как и Иран, является сторонником режима сирийского президента Башара Асада. В пятницу, согласно данным сирийских правозащитников, в разных районах страны погибли 150 человек. Сенат США принял резолюцию о мерах, направленных на то, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Документ не носит юридически обязательный характер. В пятницу уже Сенат отклонил резолюцию о приостановке финансовой помощи Пакистану, Египту и Ливии. Предполагалось, в частности, потребовать от Исламабада отпустить на свободу доктора Шакиля Африди, который помог Центральному разведывательному управлению США выследить в Пакистане Усаму бин Ладена. Иранская оппозиционная группировка «Народный муджахидин» приветствовала решение Соединенных Штатов исключить ее из списка террористических организаций. Накануне представители администрации США заявили, что госсекретарь Хиллари Клинтон в ближайшее время оповестит Конгресс о том, что Госдепартамент более не считает эту организацию террористической. Как ожидается, решение вступит в силу к 1 октября. «Народный муджахидин» ведет борьбу против действующего в Иране исламистского режима. Иранские власти обвиняют этого в организации терактов на территории страны. Большое количество активистов организации сейчас находится за рубежом, в том числе в лагерях беженцев на территории Ирака. Штаб-квартира ее находится в Париже. Соединенные Штаты внесли ее в список террористических организаций 15 лет назад.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Петербурге мусульманские правозащитные активисты собирают подписи под обращением к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой запретить проведение выставки Марата Гельмана «Иконы». Она должна открыться 15 ноября, передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Православные и мусульманские активисты Петербурга решили провести против выставки Марата Гельмана «Иконы» акцию под девизом «Союз православных и мусульман против лжекультуры». Два одиночных пикета у соборной мечети и Александра Невской лавры. Во время них предполагалось собирать подписи против выставки, но полиция запретила проводить пикет у соборной мечети из-за близости к культовому сооружению. В то же время пикет у входа в Александра Невскую лавру возражений не вызвал. Хотелось бы думать, что и устроители выставки, и протестующие против нее искренне, говорит социолог Мария Мацкевич.
Контекст, в котором все это происходит, заставляет думать, что и у тех, и у других мотивы искренней веры и искренней веры в свободу слова стоят далеко не на первом месте. На первом месте это желание, видимо, славы, пиара. Боюсь, что люди не совсем задумываются о том, как их действия отзовутся в длительной перспективе.
Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Власти Бельгии сообщили о ликвидации радикально-исламистской группировки, которая направляла боевиков в Сомали. Там они воевали на стороне повстанческой группировки «Аш-Шабааб», связанной с Аль-Каидой, и контролирующей большую часть центральных и южных районов Сомали. 4 человека были арестованы в Брюсселе, еще 3 члена организации будут высланы из Парижа. Один из них, выходец из Алжира, недавно получил во Франции политическое убежище. Все подозреваемые предстанут перед судом в понедельник. Десятки российских правозащитников, писателей, общественных деятелей выступили с обращением к властям с призывом прекратить уголовное преследование участников событий на Болотной площади в Москве 6 мая.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Переходим к главной теме. После распространения видеозаписи издевательств в грузинских тюрьмах в Тбилиси не прекращаются акции протеста. Несколько акций в разных точках столицы прошли и сегодня. Появились и задержанные. Полиция задержала двух главных организаторов акций – Дачи Цагурия и Беко Аладашвили. Самая большая акция прошла сегодня у здания филармонии. Там побывала Нона Суварян.
К 5 часам перед зданием филармонии уже стояло несколько десятков человек. Тут была не только молодежь, но и люди постарше. Многие собравшиеся не знали, кто является организатором акции. Впрочем, им было все равно. Они пришли лишь поддержать заключенных.
Об акции узнали через интернет. Там было написано, что перед филармонией будет акция солидарности. Кто устраивает, не знаю. Узнали об этой акции, и ребята из нашего района собрались и пришли сюда выразить протест. Хотя эти дни мы каждый день на акциях.
Однако у этой акции организаторы все-таки были. Как мне удалось выяснить, это инициативная группа из 4 человек. О причинах проведения акции говорит один из них, Леван Читадзе.
Никаких новых требований. Мы по-прежнему требуем наказать виновных. Это Бачо и Дата Ахалая, Дмитрий Шашкин, Хатуна Калмахилидзе, Эка Херхеулидзе, депутат парламента, которая проводила мониторинг в тюрьмах и знала, какое там положение, но до сих пор молчит. А также требуем наказать всех, кто совершал преступления.
Задержание Дачи Цагурия и Беки Аладашвили произошло еще до проведения акции. Сотрудники правоохранительных органов задержали их в момент, когда они собирались присоединиться к акции. В связи с этим МВД Грузии распространило заявление за административное правонарушение. Они проведут 10 дней в заключении под стражей. Как сказано в сообщении МВД, молодые люди нарушили правила дорожного движения. Кроме того, сотрудникам полиции пришлось остановить их машину насильно. При этом задерживаемые нанесли полицейским физические и словесные оскорбления. Это не первый арест. Вчера полиция задержала представителей молодежного крыла грузинской мечты Давида Пацаци и Лашу Месхи. Они пробудут под арестом 40 дней. В связи с этими задержаниями 6 представителей студенческих объединений Иверьелеби Студентурих Май Картвели начали голодовку перед зданием Дома юстиции. Их главное требование – освободить задержанных Цагури, Аладашвили, Пацаци и Месхи, которые, по их мнению, арестованы незаконно. Сегодня к протесту присоединились и грузинские писатели, поэты, глава пен-клуба Рати Махлобели, Кабели говорит, что свой выбор население должно сделать на выборах, однако сегодняшний протест абсолютно легитимен.
Естественно, очень сложно призвать человека арестовать самого себя. Единственный выход – это выборы. Но также нужно зафиксировать протест и заставить власть не производить незаконные аресты. Процессы должны протекать так, как хочет общество, без манипуляций власти.
В начале 7-го к акции присоединилась группа из нескольких десятков молодых людей. К филармонии они пришли пешком, их встретили аплодисментами. Позже часть участников акции перед филармонией переместилась на окраину города, к злосчастной 8-й тюрьме, где были сняты кадры пыток заключенных. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем тему в прямом эфире. Наш корреспондент Нона Суварян сейчас находится около здания модуля, куда переместились протестующие. Нона, добрый вечер.
Денис, добрый вечер. Я поправлю тебя. Я нахожусь перед 8-м пенитенциарным учреждением. Это Гуданская тюрьма, то самое злосчастное место, в котором были сняты кадры насилия над заключенными. Тут такая ситуация. Вот с одной стороны здание, то, скорее всего, зал ожидания, расположились студенты до нескольких десятков, может, чуть больше 100 студентов. С другой стороны, тут находятся близкие заключенных, которые ждут своей очереди встретиться со своими родственниками. Довольно-таки напряженная ситуация, всех интересует, там находятся их близкие. Вот я поговорила с одной матерью, она поделилась, что сын-то ее сейчас в нормальном положении, хотя он болен, но он говорит, что в последнее время, последние дни с ним обращаются нормально. Вот она не смогла его обнять, хотя она надеялась, что она все-таки сможет прикоснуться к своему сыну. Тем не менее, родственники, несколько человек, с которыми я говорила, мне говорят, что ситуация улучшилась, хотя тут также распространяются несколько тревожных факты о том, что ситуация не вполне улучшилась, и есть какие-то случаи насилия. Хотя сегодня же омбудсмен отметил, что все эти факты, распространявшиеся в социальных сетях, они не соответствуют действительности. Что касается акции протеста, которая, как я уже отметила, с другой стороны этого здания, то ее организатор – это координационный совет, в которые входят студенты из разных вузов, но не только студенты, также вот лекторы. И они, их цель координировать, потому что вы знаете, что несколько разных акций протеста было устроенных разными студентами, разными группами студентов. И теперь они как бы собираются, пытаются скоординировать этот процесс. Также транспаранты, вот один из них требование «Пусть будет наказан клана Халая». Это требование, которое сегодня в течение дня и в течение последних дней слышны со стороны участников акции. Демис, рядом со мной находится Гела Ванзеладзе, это лектор грузино-американского университета. Он также один из организаторов этой акции. Я вот сейчас обращусь к нему с несколькими вопросами. Я хочу спросить, вот вы с 6 часов уже, да, проводите эту акцию протеста. Когда вы собираетесь завершить или какие ваши будущие планы?
Акция уже подошла к концу. Мы сейчас уже собираемся оставить этот территорию, но мы собираемся уже в понедельник 3 часа у Тбилисского государственного университета собраться и устроить большую манифестацию. И пойдем к Министерству обороны и потребуем там также наказание Тата Халяи, потому что он тоже является таким насильником и человеком, который заслуживает, так сказать, пить министром.
Я еще хотела бы вам задать вопрос. Некоторые группы студентов отказались проводить акцию. Они сказали, что они хотят таким образом как бы пойти на провокации, чтобы ситуация не усложнилась и не пришло бы каким-то столкновением, не помешали бы выборам таким образом. Вот я бы хотела спросить у вас, вот не боитесь ли вы вот этими акциями протеста вызвать какие-то провокации? Ну, не вы вызвать, а вот чтобы это привело к каким-то провокациям и до выборов могло бы произойти что-то?
Именно это и является целью этого координационного совета, чтобы не допустить никакие провокации, потому что, конечно, осознаем, что правительство сейчас находится в очень плохом положении, и они постараются устроить разные провокации, чтобы выборы не состоялись, потому что они уже осознают, что они выборы проиграют. Поэтому мы и создали это. Ну, несколько студентов были против вообще проведения протестных акций из-за этого, из-за боязни таких провокаций, но Мы думаем, что акции все равно будут, потому что это спонтанный процесс, и у людей есть этот протест, и это естественно. И для того, чтобы все это было организовано и мирно, так сказать, все это провести, поэтому и создали этот совет. И будем работать, и будем вместе, так сказать, с студентами организовать все эти протестные акции.
И в конце, Денис, я бы хотела отметить, что вот рядом со мной, тут, и мы стоим рядом с небольшой детской площадкой, и это как бы такое несколько веселое настроение, которое вот сейчас вот царит тут среди детей, смягчает общую довольно тревожную ситуацию. Денис?
Спасибо большое. Спасибо, я напоминаю, это была наш тбилисский корреспондент Нона Суварян, которая сейчас находилась около 8-й тюрьмы.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем обсуждать сегодняшние события в Тбилиси в прямом эфире. И у нас на связи политолог Марина Мусхелишвили. Марина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Марина, сейчас происходит очень много событий, не прекращаются акции протеста, начались задержания активистов. У многих возникает опасение, и вот только что вы слышали, наверное, нашего респондента из Тбилиси, что власти в текущих условиях могут предпринять какие-то действия, чтобы перенести дату выборов. Как вы считаете, насколько вероятен такой сценарий?
Судя по событиям последних нескольких дней, оппозиция сумеет удержать события в рамках, которые не дадут возможность властям устроить какую-либо провокацию и сорвать выборы. А сейчас, безусловно, можно сказать, что настроения общества очень резко качнулись против властей. И настроение довольно напряженное, но ситуация в целом спокойная. Чувствуется очень сильное напряжение, но акции проходят мирно, организованно и не принимают характер дестабилизации. Так что мы можем предполагать, что выборы состоятся в срок, и вот это напряжение общества не вызовет того, что произойдет что-то непредвиденное.
Марина, вчера и сегодня, да, вчера и сегодня грузинский МИД говорит о том, что Россия концентрирует войска на границе с Грузией и, в частности, в Южной Осетии. Михаил Саакашвили говорит о том, что Россия воспользуется ситуацией в Грузии, чтобы взять реванш. Вот эти все заявления, они не могут быть использованы властями для того, чтобы как-то дестабилизировать обстановку на границах и также отменить выборы, перенести их, по крайней мере?
Скорее всего, это делается для того, чтобы сформировать настроение общества, отвлечь внимание от того, что происходит здесь, от протеста против тех насильственных методов, которыми существует режим. Это традиционная стратегия властей, ничего нового в этом нет. Так что я думаю, что скорее это метод набрать больше голосов на выборах и создать впечатление, что, как всегда это делается, что оппозиция работает в интересах другой страны.
Марина, то есть вы считаете, что подобная риторика, она приносит какие-то плоды, и вот такие заявления, они работают, эти опасения, которые есть в обществе перед Россией, они работают именно в пользу партии власти. А вы не считаете, что есть и обратная реакция на это?
Нет, это безусловно, это именно та риторика, которой партия власти в течение долгого времени, так сказать, действует против оппозиции. И это в этом нет ничего нового, это довольно традиционно. Так что я не думаю, что сейчас вот в последние дни это как-то может повлиять на результаты выборов.
Но люди верят этим заявлениям?
Те, кто верят, те верят, но это не такая большая часть населения. В принципе, это не новые заявления. Это продолжение той же пиар-стратегии, которую использовал в течение всего года против Иванишвили и против оппозиции.
Марина, сегодня Михаил Саакашвили заявил, что то, что увидело грузинское общество, раз в 4 дня происходит везде, и в Америке, и в западных странах. Мы отреагировали на это так, как не сделали бы этого страны с более развитыми демократиями. Возможно, в Бельгии или даже Америке не ушли бы в отставку столько министров.
Так, к сожалению, у нас прервалась связь с нашим корреспондентом, так что придется мне оставить свой вопрос неотвеченным. Спасибо.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы только что беседовали с политологом Мариной Мусхелишвили. К сожалению, связь с ней прервалась. Но мы продолжаем тему. Пенитенциарная система станет абсолютно прозрачной. Такое обещание на сегодняшнем брифинге дал новый министр по исполнению наказания, пробации и юридической помощи Георгий Тугуши. Он коротко рассказал о своих планах на ближайшее будущее. На брифинге побывала наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
На свой первый официальный брифинг в ранге министра по исполнению наказания Георгий Тугуши пришел в джинсах. Встреча с журналистами продолжалась всего несколько минут. За это время Тугуши тезисно обрисовал светлое будущее грузинских тюрем. Можно сказать, новый министр пообещал исполнить все мечты правозащитников. Всех требования, которые звучали на протяжении последних лет, будут удовлетворены. Но в первую очередь, как заявил Тугуши, необходимо идентифицировать жертв насилия и бесчеловечного обращения в тюрьмах Грузии и оказать им психологическую помощь. Работа в этом направлении уже началась. Будут улучшены и бытовые условия заключенных. Новый министр также намерен сократить число заключенных. Для этого работу комиссии по досрочному освобождению необходимо сделать более эффективной. Реформированный центр по исполнению наказания и пробации будет заботиться и о росте квалификации сотрудников, говорит Георгий Тугуши.
Мы планируем создать общественный совет. Из членов неправительственных организаций и представителей общества будет укомплектован и совет советников министра.
По словам Тугуши, в скором времени будет внедрена электронная система свиданий заключенных с родственниками, которые смогут заранее зарегистрироваться и не стоять в очередях. Без проблем навещать своих подзащитных смогут и адвокаты. Министр также обещал журналистам вместе с ними периодически лично навещать тюрьмы Грузии. Кроме этого, Георгий Тугуши обратился к журналистам, но при этом голос его стал звучать чуть громче и строже. Он потребовал больше не показывать кадры физического и сексуального насилия над заключенными. Впервые «Маэстро» и «Девятый каналах» распространили 18 сентября. Тугуши заявил, что это травмирует заключенных и их родственников. При этом, как заверил министр, ни одно сообщение о том, что в тюрьмах к заключенным все еще применяют насилие, не подтвердилось. Что касается кадровых изменений, то Георгий Тугуши заявил.
«Пока что радикальных изменений в аппарате министерства не планируется. Должен сказать, что большая часть недостойных сотрудников из департамента по исполнению наказания, а также лица, идентификация которых идет поэтапно. Заключенные в Голданской тюрьме сегодня предоставили информацию о некоторых лицах. Они все уволены с работы. Этот процесс продолжится. Но что касается сотрудников, которые не были уличены в нарушении закона, мы сделаем максимум, чтобы сохранить квалифицированные кадры, чтобы сохранить их и использовать, повысить квалификацию и зарплаты».
Меры, предложенные министром правозащитник Лия Мухашаврия, считает правильными. Она отмечает, что все реформы, о которых говорит Тугуши, осуществить очень просто. На это хватит и месяца. Главное, уже есть мотивация и политическая воля. Однако, как говорит Лия Мухашаврия, это лишь минимальные меры. «Я очень удивлена, что тут нет компонента расследования, что Тугуши не проведет расследование и не накажет всех, кто в его системе вчера, сегодня или завтра совершил или совершит преступление. Это самый главный вопрос. Если у нас нет такого обещания, можно считать, что все остальное – это фасадные изменения. Как может министр в один день внедрить все это, так же он или его заместитель все может снова изменить. Поэтому это не должно быть вопросом воли, а вопросом системы. Все должно быть организовано так, чтобы создание или изменение чего-то происходило не по приказу президента». Считает правозащитник Лия Мухашаврия. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тбилиси призывает Москву незамедлительно прекратить переброску вооружений в оккупированные регионы. Это заявление грузинского МИДа распространяют сейчас грузинские информагентства, некоторые даже под рубрикой СОС. В Цхинвале это заявление называют провокацией и говорят о том, что в Южной Осетии все спокойно. Рассказывает Ирина Келехсаева.
Полной ерундой назвал министр обороны Южной Осетии Валерий Яхновец, комментарий которого в ответ на мою просьбу мне представила пресс-служба ведомства, информацию о якобы начавшейся мобилизации мужского населения республики, которую распространили некоторые грузинские СМИ. Яхновец разъяснил, что служба проходит в обычном для министерства режиме. В Южной Осетии продолжаются выходные дни, которые стали продолжением едва ли не самых чтимых в республике праздников – Дня Независимости и Рождества Пресвятой Богородицы. Никаких внешних признаков, свидетельствующих о какой-либо нервозности или, упаси Боже, передвижении войск, тем паче мобилизации мужчин военноспособного возраста, нет и в помине. По обычному графику проводят свои учебные занятия служащие 4-й российской военной базы. Президент республики находится за пределами Южной Осетии, принимает участие в инвестиционном форуме в городе Сочи. Это, пожалуй, лучшее доказательство того, что слухи, циркулирующие в соседнем государстве, лишены всякой основы. Вряд ли глава государства покинул бы республику, если бы она готовилась к военным действиям. В Южной Осетии продолжают считать, что жупелом войны камлают почем зря потерявшие совесть и надежду на успешный для них исход выборов власти Грузии. В пресс-службе КГБ Южной Осетии подобные информационные вбросы считают малоэффективными фальшивками, которые уже перестали действовать даже на грузинское население, говорит руководитель пресс-службы КГБ Южной Осетии Александр Смирнов.
Обстановка на границах с Республикой Южной Осетия спокойная. Мы до вчерашнего дня работали в усиленном режиме для того, чтобы не допустить каких-либо провокаций со стороны Грузии, потому что мы опасаемся непредсказуемости грузинского руководства. Ситуация стабильная, на территории республики спокойная. Естественно, это не что иное, как провокация грузинских властей для того, чтобы в очередной раз отвлечь свое население от проблем, которые сейчас существуют на территории Грузии.
Вопросы у спецслужб Южной Осетии вызывают и профессионализм информационных ресурсов, которые, распространяя информацию о военной угрозе, требующей самой тщательной проверки, ссылаются на неких блогеров или политологов. СМИ, считает Александр Смирнов, должны нести ответственность перед гражданами и не сеять панику среди населения, обслуживая те или иные политические силы внутри Грузии.
Грузинские налогоплательщики тратят огромные средства на то, чтобы содержать свои спецслужбы. И если бы действительно они располагали серьезной информацией, они бы уже сидели все в окопах.
В самой республике ожидают, что в ближайшие 7 дней Грузия продолжит забрасывать собственное население подобными информационными бомбами. Лишь бы дело не дошло до более серьезных провокаций, которых заинтересованы те, кто хотел бы сорвать выборы в соседнем государстве. Так что и в Южной Осетии с нетерпением ждут завершения грузинских выборов и всех связанных с ними кризисных явлений. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Грязные российские методы – такое определение вчера дал президент Михаил Саакашвили попыткам использовать недавний скандал в грузинских тюрьмах для достижения политических целей. Саакашвили пообещал обновление системы и предостерег от возвращения к прошлому. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
Несмотря на грандиозный скандал из-за пыток в Гулданской тюрьме номер 8, Михаил Саакашвили не стал переносить открытие очередного дома юстиции, здания, в котором сосредоточены службы государственной регистрации. Президент, выступая перед собравшимися министрами, произнес длинную и эмоциональную речь, которую несколько заглушали гудки автомобилей. Это оппозиционеры проводили рядом акцию протеста. Российские деньги, российские методы, российская угроза – основные тезисы выступления Михаила Саакашвили. Он напрямую обвинил Москву в желании дестабилизировать ситуацию в Грузии.
Оккупант наших территорий поклялся довести дело, начатое в 2008 году, до конца, ближайшие недели и месяцы, и использовать для этого выборы. Мы уже испытали шок в эти дни, но после шока нужно задуматься и широко раскрыть глаза.
Президент громогласно объявил, что, несмотря на все провалы, он не даст вернуть страну в прошлое, и в этом ему поможет новая кровь, Недавно назначенный министр Михаил Саакашвили имел в виду Георгия Тугуши, нового главу пенитенциарной системы, и Экус Гуладзе, сменившую на посту бывшего главу МВД Бачо Ахалая. Оба они присутствовали на открытии Дома юстиции. Сам Бачо Ахалай, несмотря на все слухи, находится в Грузии, и это подтвердили и в самом МВД. Представители министерства опровергли информацию о том, что якобы готовится операция по задержанию экс-министра. Не нашла своего подтверждения информация о том, что в Западной Грузии отец Бачо Ахалая отказался баллотироваться в мажоритарные депутаты Зугдиди. Оппозиционные политики и эксперты напрямую выражают свое недовольство тем, что Ахалай смог так мягко отделаться, а глава оппозиционного движения «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили решил поднять планку выше. Сегодня он призвал самого Михаила Саакашвили оставить свой пост.
Я давал Михаилу Саакашвили очень много хороших советов. Сегодня я дам ему последний. Он должен уйти в отставку. Это, быть может, позволит сохранить Грузии достоинство, так как эти кадры облетели и ужаснули уже весь мир.
Впрочем, на Саакашвили эти призывы, очевидно, не подействуют. В своей сегодняшней речи он заявил, что в скором времени собирается раскрыть планы оппозиционеров по дестабилизации обстановки в стране и привести надежные доказательства того, что оппозиция действует по заказу извне. Эксперт не сомневается, последняя неделя перед выборами просто утонет в море компромата на обе главные политические силы. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Выпуск региональных новостей представит Любовь Бамматова.
В Тбилиси возобновилась акция протеста студентов и правозащитников против бесчеловечного обращения с заключенными. Одним из главных требований собравшихся у здания филармонии – привлечение к ответственности бывшего министра МВД Грузии Бача Ахалая. Кроме того, манифестанты требуют провести объективное расследование фактов жестокого обращения с заключенными, имевших место в Гулданской тюрьме, и наказать виновных по всей строгости закона. В то же время один из организаторов акции протеста – защитник Дача Цагурия арестован за оказание сопротивления полиции. Накануне вечером патрульная полиция задержала 4 человек за попытку прорвать на 2 автомобилях полицейский кордон вблизи Дома юстиции в центре Тбилиси, где проходила церемония открытия. Свыше 50 представителей грузинских НПО подписались под обращением с требованием к западным странам вести для грузинских чиновников, причастных к тюремному скандалу, аналог списка Магнитского. Предлагается закрыть границы для уже подавших в отставку министра по исполнению наказаний Хатуны Калмахилидзе и главы МВД Бача Ахалая. Тогда же в этот список внесены министр юстиции Зураб Адеишвили и генпрокурор Муртаза Делава. Обращение направлено госсекретарю США, Верховному комиссару Евросоюза, послу США в Грузии, главе Тбилисского представительства ЕС. Католикос Патриархия Грузии Илья II призвал верующих молиться о избавлении от тяжких испытаний. Он просит читать молитву «Милосердие двери, открой нам, благословенная Богородица», вплоть до 1 октября, когда в Грузии пройдут парламентские выборы. Глава Грузинской Православной Церкви сегодня отслужил праздничный молебен по случаю Рождества Девы Марии, Дедубийской Церкви Богородицы, и обратился к пастве с просьбой по нескольку раз в день молиться о избавлении от тяжких испытаний.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. И вновь возвращаемся к теме скандала, связанного с распространением видеозаписей издевательств в грузинских тюрьмах. О том, как эти записи попали в эфир оппозиционных телеканалов, в рубрике «Гость недели» нашему главному редактору Андрею Бабицкому рассказал грузинский журналист из Бельгии Гия Попхадзе.
Кия, скажите, как начиналась вся эта история? Каким образом на вас вышел Бедукадзе? Каким образом попали записи в Европу?
Андрей, у меня очень хорошие отношения с ребятами из медиасоюза «Объективи». Они часто приезжают в инфраструктурах, как раз они передали в свое время все кадры разгона митинга 26 мая прошлого года. Они как раз часто привозят материалы преследования грузинских журналистов. Они тесно в контакте с инфраструктурами. И как раз один прекрасный день, это был май месяц, и они приехали в Брюссель, и Ирма Инашвили, это директор «Объективы», она мне сказала, что у нее есть кассета, где запечатлены пытки в тюрьмах, грузинских тюрьмах. И она мне передаст эту кассету. Но эта кассета, пока она сказала, что она находится в другой стране Европы, и ее тайком вывезли, эту кассету, и что через некоторое время мне передадут эту кассету. Ну, я говорю, интересно, все интересно, ну, конечно, буду рад. А через несколько дней звонит человек, сказал, что он высокопоставленный чиновник, он мне назвал свое имя, фамилию, я не могу это имя, фамилию назвать, и сказал, что будет человек в Брюсселе, который связывается со мной, и как раз он автор всех этих съемок в тюрьмах.
Гей, я вас прерву на секундочку, а потом мы вернемся к этой истории. Вы сказали о высокопоставленном чиновнике, и, собственно, директор «Объективи» тоже говорит о том, что ей передал пленки некто, представившийся человеком близким к Ваномеру Бишвили. Вот эта часть истории не совсем понятна. Вы верите, что действительно этот слив произошел по воле или Мирабишвили, или части окружения Саакашвили?
Андрей, мне очень трудно судить. Поставь себя в моем месте. Тебе предлагают очень интересную кассету. Ты же знаешь, что об этих пытках даже Томас Хаммерберг говорил в течение 2 лет, и у них просто не было никаких доказательств. А у меня появилась возможность, понимаешь, это журналистский интерес. Мне все равно было, кто мне эту кассету передаст. Я пошел туда ради этого, ради журналистского интереса. И для меня важнее было, что находится на этой кассете.
Нет, это понятно. Я хотел узнать о ваших предположениях. Окей, что было дальше?
Дальше было что? Я этому человеку как раз задал вопрос, почему они выбрали меня. Они говорят, что я журналист грузинского происхождения, который работает в Брюсселе для международного французского радио, и что у меня какие-то связи, и что 3-10. Я говорю, окей, отлично, я буду встречаться с этим человеком, с Бедукадзе. Я встретился с Бедукадзе, и я видел эти кадры, но при условии Бедукадзе мне попросил просто, что я не буду разглашать эти кадры, пока его семья находится в Грузии. И что мы начнем процедуру просто получения политического убежища, чтобы мы показали это еврочиновникам и международным правозащитным организациям, что происходит в тюрьмах Грузии.
И можно сказать, что это ответ на постоянно звучащий в эти дни вопрос, почему, если информация об этих избиениях и пытках стала известна несколько месяцев назад, почему те, кто об этом узнал, не оповестили общественность, чтобы прекратить эти безобразия в тюрьме?
Ну, естественно, это ответ, Андрей. Я больше скажу. Когда я встречался в кабинете комиссара по правам человека в Страсбурге с госпожой Ардерасян и с госпожой Урумовой, мы поставили условие. Мы не будем разглашать это, пока семья Бедукадзе не покинет Грузию. Я встречался с французским евродепутатом Мишель Риваси. Я показал это. Я поставил то же самое условие. Я встречался с Жан-Мари Рож из Международной Федерации по правам человека. Там тоже были поставлены эти условия. Мы были в комитете пыток в Страсбурге. Там тоже были эти условия. И все. Почему мы были вынуждены, это уже другой вопрос. Мы были просто вынуждены разглашать эту информацию.
Гия, скажите, ну вот вы общаетесь с Бедукадзе уже 3 месяца. Наверняка вы с ним обсуждали всякие моменты, связанные с его работой, с вот этой неприглядной стороной. все-таки эта система пытки, унижения людей, избиения, это то, что досталось в наследство от Шеварднадзе, или это то, что было сформировано, построено уже после революции РОС?
Как раз Бедукадзе об этом и говорит. Он сказал, что он работает уже 16 лет в пенитенциарной системе, и он сказал, что как раз во время Шеварднадзе таких пыток не было. Это все идет после знаменитого тюремного бунта, когда, вот это был 2006, по-моему, год, да, когда приехал Лае, и после этого вот все, вот эти методы были уже внедрены. И Бедукадзе говорит, что мы не делали этого для того, чтобы показать то же самое Ахалае или высокопоставленным начальникам, вот как мы хорошо, здорово работаем. Они регулярно снимали эти пытки, чтобы показать своим начальникам. Я просто в шоке был после этого, когда я видел все это.
Ге, скажите, вот есть еще одна сторона, которая сейчас, ну, как-то не очень обсуждается, а тем не менее, я думаю, вопросы эти появятся у многих. За 2011 год 140 с лишним смертей в тюрьмах Грузии в процентном отношении существенно выше, чем в тюрьмах в других странах. Смертность – это тоже результат пыток, избиений, и есть ли у Бедукадзе эта информация?
И то, и другое. Бедукадзе объясняет так. Есть люди, которые вот это унижение не выдерживают, и они на самом деле самоубийством заканчивают жизнь. Есть те, которые умирают от пыток. Как раз он приводит пример некого грузинского генерала или полковника Тетрадзе, который был убит во время пыток, во время изнасилования. Он это сказал, по-моему, позавчера.
Ге, расскажите, пожалуйста, о реакции европейских чиновников, европейских депутатов, всех, с кем вы встречались. Это тоже шок. И какие возможны последствия именно вот на этом уровне, на уровне реакции европейских структур?
Андрей, во-первых, европейские чиновники, здесь такая бюрократия, что люльку надо раскачать, понимаешь? Эта история сейчас только-только набирает обороты, и потом результаты будут уже очень сильными, потому что если вот эта люлька раскачается, то потом начинается уже ураган, как это происходит в евроструктурах. Первые реакции, которые были у еврочиновников, когда они смотрели эту кассету, допустим, госпожа Урумова, она не могла до конца посмотреть эту кассету. Она сказала, что она в течение 8 лет работала в комитете пыток, но такого она в жизни не видела. То же самое было реакция у госпожи Риваси, она сказала, что она такого в жизни не видела. То есть реакции были шокирующие просто-напросто. И как раз госпожа Риваси сказала, что когда мы показали ее, эту пленку, она сказала, что она не разглашает эту кассету, пока семья Бедукидзе находится в Грузии.
Гия, я, насколько знаю, пленка – это полтора часа видео. То есть на оппозиционных телеканалах появилась лишь малая часть. Планируется ли еще что-то, что выпустит в эфир 9 канал?
Не-не-не, Андрей, я больше ничего не буду показывать, потому что достаточно. Иногда журналистика не все показывает. Мы показали самые важные детали, и все, здесь остановимся. Я не буду ничего показывать.
Компромата такого рода больше не будет.
Нет.
Я, насколько понимаю, один из коллег Бедукадзе, который был схвачен на границе с Арменией, он сейчас находится в тюрьме, дает показания о том, что это все было сделано за деньги, по заказу. И генеральный прокурор даже назвал сумму, которая была выплачена Бедукадзе, 2 миллиона долларов. Вот это вот, что за обстоятельства? Откуда такая информация у генеральной прокуратуры про деньги? И как вы собираетесь влиять вот на ситуацию с человеком, который сейчас находится под стражей?
Я знаю, сегодня бельгийские газеты опубликовали интервью с Бедукадзе, где он призывает международное сообщество помочь этому человеку, который, Бедукадзе говорит, что его питали просто-напросто такими же методами, которые на этих пленках. Я задал вопрос Бедукадзе, откуда ты знаешь? Он говорит, я 16 лет работаю в этой системе, я знаю, что с этим парнем происходит. А что касается каких-то невероятных сумм, я скажу, Андрей, Бедукадзе в течение 3 месяцев жил у меня.
И Бедукат сегодня как раз я ему отдал 5 евро, чтобы он купил кофе, выпил утром. Понимаешь, у него нет никаких средств, никаких денег. Если бы у Бедукаде были бы деньги, так вот, 2 миллиона долларов, можно было не только его семью вывезти из Грузии, но и половину Грузии. Это бред какой-то. По телевидению это уже все рамки выходит, Андрей, просто-напросто.
Я хотел спросить, Гия, неужели 9-й канал, который принадлежит Бедине Иванишвили, не заплатил деньги за такую информацию?
Нет, Андрей, я скажу, что произошло. Я случайно это узнал, что правительство Грузии выкинуло какое-то видео, где обвинили Бедукадзе, что он как раз занимался... Как эта информация попала в руках прокуратуры, я не знаю, что там было написано, что вот задержали кого-то, а главарем является Бедукадзе. И как раз я смотрю 9-й канал, и там тоже крутится такая история. Я беру телефон, звоню директору 9-го канала, господину Декаури, я говорю: «Каха, у нас есть другое видео, какое Бедукадзе, у меня есть другое видео». Поначалу он не понял, он мне отвечает: «Нет никаких проблем, ты можешь это перегнать завтра». Я говорю: «Это не надо перегнать завтра, это надо только-только. Если вы прокрутите вот выпуск новостей того дня, там как раз ведущая Надя Лазаш говорит о том, что вот как раз в эти минуты идут кадры из Брюсселя, мы получаем в прямом эфире». Они не знали, даже представления не имели, что какие у меня кадры были в руках.
Это был грузинский журналист из Бельгии Гия Попхадзе. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Теперь к другим темам. Вчера в Южной Осетии отмечали 22-ю годовщину преобразования автономной области в республику. В 90-х годах южные осетины заявили о необходимости воссоединения их самопровозглашенной республики с Северной Осетией в составе России. Эти настроения преобладали до августа 2008 года, который поставил югоосетинское общество перед дилеммой: продолжать или дальше добиваться признания своей независимости, или стать частью Российской Федерации. Тему продолжит Ирина Келихсаева.
До августа 2008 года население республики, уставшее от неопределенности и затяжного конфликта, видело свое единственное спасение в объединении Северной и Южной Осетии, которые оказались в разных союзных республиках в 20-х годах прошлого века по воле большевистского правительства России. В условиях борьбы за выживание это казалось единственно правильным решением. 26 августа 2008 года независимость Южной Осетии признала Россия, потом еще несколько стран. Получалось, что российские власти дали молодому государству зеленый свет. Мы вам помогли, а вы уж делаете все для того, чтобы укрепить свой статус. Но появление на политической сцене партии с красноречивым названием «Единая Осетия», в которую вошли не последние люди в республике, заставило население задуматься о будущем Южной Осетии. Возник закономерный вопрос – решит ли воссоединение с Россией, несмотря на то, что сама по себе идея далеко не утратила своей привлекательности для населения, проблемы республики? Один из местных чиновников сказал мне, что на перепутье оказался и новый президент Леонид Тибилов, который именно поэтому до сих пор публично не обозначил четкую свою позицию по этому вопросу. Директор медиа-центра ИР Ирина Гаглоева подчеркивает, что несмотря на отсутствие полной определенности в заявлениях отдельных политиков и чиновников, народ своей позиции определился давно.
Если сегодня какие-то негативные сублимации в обществе витают, они связаны только с теми экономическими провалами, которые есть у нас сегодня и не решаются. И причем уже заметно, что это не просто какое-то стечение обстоятельств, а в общем-то достаточно, на мой взгляд, целенаправленно делается для того, чтобы держать народ в нищете. Это такой симбиоз наших местных каких-то определенных кругов и тех, кто их поддерживает за пределами. Пожалуйста, результат проваленное восстановление и так далее. Но в целом, я думаю, что те, кто сумели отстоять свою свободу и независимость за все эти годы, они сумеют и сейчас собраться и снова начать борьбу, за что многие положили свою голову. Очень большое количество людей, которые понимают, что единственным гарантией нашего национального будущего может быть только развитие нашей государственности.
Гаглоева не отрицает, что в Южной Осетии достаточно тех, кто ратует за вхождение в состав России. Но это, полагает она, происходит от чувства безысходности, связанного с провальной экономической политикой властей. Я нашла подтверждение словами Ирины Гаглоевой во время общения с простыми жителями Цхинвала.
Без России нам жить никак. Сами по себе нет. Только с Россией.
Чему мы не можем быть сами по себе?
К маленькому государству у нас свои производства ничего нет. Так что без России мы никак не сможем.
Я, например, считаю, что благо вот объединиться нам с Россией. Так наши дела пойдут намного лучше, чем вот самостоятельно будем топтаться на месте.
При каких условиях мы можем быть самостоятельным государством?
Если мы будем бюджет свой строить без помощи России, без помощи кого-либо. Если у нас и производство будет, и аграрный сектор будет на уровне, и туризм может развиться. Я тоже с каждым днем отчаиваюсь, потому что пока улучшения я не вижу.
Во время диалога одна из стоящих рядом женщин попросила меня выключить диктофон и добавила, что только после вхождения в состав России руководство этого государства сможет найти управу на местных чиновников, казнокрадов, которые довели людей до нищеты. Правда, моя собеседница явно растерялась, когда я задала встречный вопрос. Почему в течение 4 послевоенных лет Россия так и не смогла проконтролировать расходование собственных средств на восстановление? Рано или поздно Южной Осетии придется сделать выбор – сохранить самостоятельность, которой невозможно добиться без упорной работы и отказа от иждивенческих настроений, или войти в состав России – чтобы выжить и воссоединиться с северными осетинами. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. На празднование Дня независимости самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Цхинвале впервые прибыл чрезвычайный полномочный посол Сомалийской Республики в Российской Федерации. Посла Сомали принял президент Леонид Тибилов. Означает ли этот визит, что в скором времени Сомали может присоединиться к числу стран, признавших независимость Южной Осетии? Над темой работал Мурат Гукимухов.
По мнению российского политолога Марка Урнова, визит посла Сомалийской Республики в Российской Федерации Мохаммеда Махмуда Хандуле на празднование Дня независимости Южной Осетии – это очередная затея Кремля. Разоренная длительной гражданской войной страна только начинает выходить из кризиса. Появился новый президент, которому нужно собирать раздробленное на части государство. Конечно, Сомали нуждается в поддержке. Скорее всего, считает Марк Урнов, Россия пообещала оказать какую-то помощь. Но в свою очередь порекомендовала, среди прочего, если не признать независимость Южной Осетии и Абхазии, то хотя бы продемонстрировать интерес к Цхинвалу и Сухуму, говорит Марк Урнов.
Что это для глобальной ситуации означает? Ничего это не означает. Просто как были эти страны признаны такими маргиналами, так это и остается. Собственно, и все. Но нашу власть это слегка тешит. Ну и больше просто ничего. Это настолько малозаметный для мировой политики факт, что просто я полагаю, что за исключением остро на это дело реагирующей Грузии, по этому поводу никто никаких слов не скажет, потому что это действительно малоинтересно. Как пойдет развиваться ситуация в Сомали, я думаю, что не мы одни заинтересованы в том, чтобы Сомали стабильно было. Скорее всего, Сомали будут предлагать помощь и Соединенные Штаты, и Европы. И как себя Сомали поведет после того, как эту помощь получит, это для меня большой вопрос. Поэтому рассчитывать на то, что Сомали будут в течение там долгосрочного периода ярыми сторонниками признания независимости Южной Осетии, это тоже смешно.
С этим мнением не согласен другой российский политолог Модест Колеров. По его словам, контакты Южной Осетии с африканскими государствами не новость. В течение нескольких лет республика развивала отношения с Западной Сахарой и Суданом, еще до его распада на Северный и Южный. Если для Сомали эта дипломатическая игра с Россией направлена на расширение собственных возможностей, то мотивация Западной Сахары в солидарности с Южной Осетией и близости исторической судьбы. Она также борется за освобождение от оккупации Марокко и признание своей независимости, которую на сегодняшний день признали около 70 государств мира, говорит Модест Колеров.
Не только вдохновленные российским посредничеством Никарагуа, Венесуэла, но и другие страны, которые реально хотели бы утверждать в мире многополярность, независимость от одного американского центра принятия решений, все это создает спрос на независимость и Абхазии, и Южной Осетии. Я точно так же могу сказать, что в последнее время реальным государственным статусом, например, Нагорного Карабаха, в равной степени живо интересуются и в Израиле, и в Иране. Также известно, что уже многие-многие годы, в том числе в науке, детально освещается судьба Приднестровской Молдавской Республики, например, в Японии. Визит представителей Сомали, если относиться к нему в общем контексте, заставляет нас думать, что все-таки потихоньку новая реальность пробивает себе дорогу.
Столь разные мнения о мотивациях признания независимости республики звучат как приглашение к спору о целесообразности добиваться подобных признаний. В самом деле, что это? Участие в неком строительстве нового, более справедливого мироустройства или безответственное заигрывание с дурной компанией, после которого не стоит и мечтать о признании международным сообществом? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В минувший четверг глава комитета по репатриации самопровозглашенной республики Абхазия Зураб Адлейба прокомментировал прозвучавшую у нас в эфире информацию о том, что у членов семей репатриантов из Сирии есть проблемы с получением гражданства. Он объяснил, что предоставление гражданства лицам не абхазской национальности осуществляется по более сложной процедуре. С Зурабом Адлейба беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Зураб Кибеевич, скажите, как идет процесс предоставления гражданства Абхазии репатриантам, живущим за пределами республики, абхазам, абазам?
В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия о репатриантах, гражданами Абхазии считаются лица абхазской абаза национальности. Независимо от места их проживания в любой точке мира, они автоматически становятся гражданами Абхазии. При посещении Республики Абхазия они де юре оформляют свои документы и получают паспорт гражданина Абхазии. Те лица, которые репатриируются, вступают в закон полностью о репатриантах, становятся полноправными гражданами со всеми вытекающими отсюда делами, получают жилье или сами приобретают жилье. Если члены семьи не являются лицами абхазской национальности, а являются другим, но они являются или супругом, или супругой, то комиссия при президенте, комиссия по гражданству, рассматривает эти вопросы и самым таким вот ускоренным методом им предоставляется вид на жительство.
Конкретный случай репатрианта из Сирии Вахид Гечева. Он сообщил, что находится 4 месяца в Абхазии. Он получил гражданство, а вот его супруга нет, ей не предоставили вид на жительство, так как она кабардинка. Скажите, а вот в течение какого времени репатрианты могут получить вид на жительство после того, как они приезжают в Абхазию?
Все лица отдельные или семьями, которые репатриируются в Абхазию, они у нас в отделе получают соответствующую информацию о том, что все будут гражданами, если они не являются лицами абхазской национальности, все будут гражданами по истечении определенного времени. А определенное время зависит от того, как быстро они приобретут или государство им предоставит жилье, пропишутся, пропишут членов своей семьи, и после этого вопрос этих гражданства этих членов семьи, в данном случае вы говорите о кабардинке, не имеет это значения, пусть даже и не кабардинка, а и другие национальности, будут рассматриваться на комиссии по гражданству при президенте Республики Абхазия. Не было еще такого случая, чтобы там кому-то отказали, если каких-то веских причин нет.
А почему тогда Вахид Гечев утверждает, что его супруги отказали?
Вы знаете, вот желание уйти с страны, где происходят какие-то такие вот события, как, допустим, на данном этапе в Сирии, пройдя вот эти вот все сложности, появившись на исторической родине, и вдруг у него возникают такие вопросы, он сразу не может представить, почему это так. Наш закон сегодня сегодня действующий закон гласит так, мы эти разъяснения им даем. У него желание быстро это сделать, а быстро это зависит от того, как он обоснуется, обустроится, пропишется.
Скажите, а сколько человек уже вот репатриантов из Сирии приехали и получили гражданство, вид на жительство?
У нас уже более 120 человек живут, лица, приехавшие из Сирийской Арабской Республики. Более 70 по причине событий в Сирии. Это вот последнее время, что приехали. Часть из них организованно приехали, часть своим ходом приехали, потому что сейчас затруднен организованный вывоз этих людей из Сирии, и вот они различными путями через третьи страны попадают сюда. Первая партия, которая организованно приехала, обеспечены жильем в поселке Дранда. Сейчас идет процесс оформления этих квартир, выдачи им ордеров. Это все вопросы находятся на рассмотрении в соответствующих администрациях в Абхазии. И после этого, как только они пропишутся, и все те члены семьи, а их много, не абхазской национальности, все их вопросы будут рассматриваться, и как можно быстро они получат гражданство Абхазии.
Это был глава Комитета по репатриации самопровозглашенной Республики Абхазия Зураб Адлейба. С ним беседовала Анаит Гагарян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий, а с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.